Итак, продолжаем наши занятия. Материала очень много для изучения. Материала вообще очень много вокруг нас. И вот задача в том, как в нем разобраться. Как начать пользоваться теми знаниями, которые мы получаем время от времени, систематических или несистематических, но когда мы будем нанизывать это на некую логику, на некоторые принципиальные моменты и правила, то мы сможем пользоваться этими знаниями, нам будет интересно ими пользоваться, потому что это и есть вообще настоящая жизнь христианина. Ведь понятие богословия, богомыслия, понятие священного предания, как передачи учения церкви о жизни, о спасении, оно предполагает вот это вот как раз триединство, получение знаний для того, чтобы их применять с помощью Божьей благодати, которую получаем в таинствах. То есть без этого триединства бессмысленно начинать какую-то деятельность. Если мы получаем знания не для того, чтобы их воплотить с помощью Божией, то наши знания могут нам пойти во вред. Что значит «с помощью Божией»? Если человек не участвует регулярно в церковных таинствах, не причащает святых тайн, его разум не становится божественным. Его разум остается быть человеческим, с дьявольскими ухищрениями, которые могут завести очень далеко. Человек может казаться, что он мыслит очень оригинально, свежо, и конструктивно. На самом деле это самообман. Невозможно Бога доказать, невозможно Его объяснить, и все, что мы не скажем о Боге, не есть Бог, как говорит Григорий Богослов. Поэтому все наши попытки выразить божественную сущность, они обращаются в пыль. Но Господь нам по своей милости дает свое понимание о себе, о мире, о жизни, и это не может быть по-другому. Дает почему и как это может быть достигнуто человека. Именно как человеку Господь дает вот это разумение о себе, о своем промысле. Потому что ангелы и животные, они имеют свой уровень, свое некое такое ограничение в своих действиях, в своих волях. Например, ангелы могут выбирать только однажды. И это было при сотворении мира, когда Сатана, Деница, сын Зари, однажды выбрал движение от Бога и увлек треть ангелов, и поэтому возврат уже к Богу невозможен. У человека возможность выбирать много раз, постоянно выбирать. Поэтому у нас существует таинство исповеди и понятие прозрения, так сказать, выхода из состояния ступора, из состояния отчаяния. Мы можем выбирать опять Бога, хотя в какое-то время мы отворачиваемся от Него. Это вот благодать Божия, она в этом выражается, и милость Божия, что мы можем множественно выбирать. Всякий раз, когда мы ошибаемся, падаем, мы имеем желание подняться. Но животные – это просто как бы те, которые служат человеку. Господь дает особое вот это вот свое видение человеку о нем – и о жизни, о мире, потому что в человеке есть часть Божественного Духа. Только поэтому для человека открыто то, что не открыто ни для ангелов, ни для всего живущего Вселенной. И является не то, что преступлением для человека, а неким таким безумием, если человек не утверждается и не просвещается в Боге, а идет каким-то своим путем. Эта схема, она была однажды предложена дьяволом в раю, и наши прародители пошли этим путем. Им было предложено стать богами без Бога. Дьявол сказал, кто для вас будет Богом? Человек обыкновенный. То есть вы сами, или какой-то лидер, какой-то гуру, или учитель, который может приходить даже под видом ангела света. Сколько в христианстве таких учителей, которые создают свои секты, движения, направления? И это известный ход, но Господь предупреждает человека, что это путь погибельный, путь смерти. То есть я сам решаю за Бога, что есть добро, что есть зло, куда мне идти. Ведь на самом деле Да, человек выбирает пути в своей жизни, но ведет его Бог. Вот это надо помнить. Это как ребенок, он может выбрать свой путь, куда им пойти, идти по какой тропинке, но ведет его родитель за руку, потому что ребенок не способен пройти определенный путь. И если он скажет, например, мама, папа, пойдемте вот к нам там, на участок, на дачу вот этим путем, по лесу, а не по полю, то все равно родители его ведут до этого места жилища. Так и человек, он как бы выбирает свои пути к Богу, но Господь не оставляет его, ведет его. Но если человек упирается и говорит, я сам пойду, и отвергает руку Божью, и говорит, что я Бог, то тогда происходит, естественно, трагедия отпадения от Бога. Ну и тут Господь приходит к человеку и до конца его дней пытается образумить его. Поэтому выбор остается только за человеком. Мы на наших занятиях пытаемся давать принципиальные, выяснять принципиальные понятия, то есть основы христианского мировоззрения, чтобы нам уметь разбираться в частностях. Например, ну, однажды, я думаю, мы даже составим такой перечень этих принципиальных определений моментов, но всякий раз я возвращаюсь к ним, чтобы вы сами могли этим инструментарием пользоваться. Ну, например, что такое рай? Рай – это не географическое положение, это общение человека с человеком в Боге или с Богом. Это общение. Когда мы видим, что здесь происходит какой-то раздрай, то значит, это мы уходим из этого состояния общения в Боге с человеком, и рай разрушается. Если мы говорим об истине, надо четко знать, что истина, она одна, не может быть несколько истин. Если этот принципиальный момент для нас известен, то мы уже можем четко сказать, если кто-то нам будет навязывать свое понимание истины, мы скажем, это ложь, это дьявольское ухищрение. В Священном Писании, в Библии есть три понятия истины, и не может быть других истин. Три понятия одной истины. Истина – это Святой Дух, истина – это Христос, который сказал, есть путь истины и жизнь, и Церковь, есть столб и утверждение истины. Что такое церковь? Мы знаем, что церковь, она одна. Не может быть ни две, ни три, ни десять, ни тысяча церквей. Потому что Господь, когда сотворял церковь 2000 лет назад, Он сказал, создам церковь, а не церкви, и врата ада не одолеют ее. По словам Божественного Учителя, существует только одна церковь. И все, что кто не говорил бы нам о том, что появилась церковь, вот там церковь существует, все это ложь. Не может быть двух оснований истины. Как один отец у ребенка, одна мать у ребенка. Очень важный принципиальный момент нас, христиан, по отношению к Богу. Мы знаем, вот о чем сейчас я скажу, но принять это как состояние некой такой духовной природы нам еще сложно. Это понятие Бога Отца. Мы с вами говорили на одном из занятий, у нас была целая тема сыновства и отцовство Бога. Когда мы теряем эти понятия, сыновство и отцовство, мы теряем вообще понятие о Боге. Мы начинаем иметь ложное, искаженное понимание Бога. То есть не Бога, а замену Его. Башка, идола, кумира или то, чего нам хотелось бы видеть. Что такое понятие Бога Отца? Чтобы мы понимали это, Божественная премудрость дала нам уникальную вот эту вот возможность иметь родителей земных и родителям иметь детей. И вот это самое яркое понимание, самый яркий пример того, что мы хотя бы чуть-чуть начинали понимать, что такое божественная любовь. Почему чуть-чуть, почему немного? Потому что на самом деле божественная любовь, она сильнее, она выше, она глубже любви даже самой любящей матери к ребенку. И Библия говорит, если мать забудет своего ребенка, то Господь никогда его не забудет. Вот эти примеры божественной любви, они даны нам в семье. Как я уже говорил, если мать объяснит, почему она любит ребенка, это будет не любовь. Любит ни за что, потому что любовь, она есть. Так и Господь любит человека ни за что, ни за его поступки, ни за его поведение, не за его святость, не за его грехи, а он смотрит вглубь человека и видит там свой образ. Он хочет видеть свое дитя, и поэтому любит его просто так. Господь и сотворил мир этот просто так, и человека просто так. Это был акт свободной воли, любви. Не почему-то. Богу не было нужды иметь, общение лишнее, потому что сама Троица, понятие Троицы, это круговорот любви. Это модель, это эталон понятия любви. На что хочу я обратить тут внимание? Мы знаем, что Бог – это наш Отец. И в молитве «Отче наш» мы говорим «Отче наш», а не «Отче мой». Тем самым заявляя, что Он является Отцом всех нас, а мы Его дети. Но как можно это проявить в своей жизни, вот это сыновство и понятие отцовства? Можем ли мы назвать братом и сестрой дальнего, врага своего? Понятие любви христианства простирается до понятия врагов. Этого нет ни в одной религии. Поэтому понятие братства, оно есть только в христианстве, вселенского братства. Конечно, как говорят, семья не без урода. Не в том смысле, что урод есть урод, а в том смысле, что есть люди, которые не понимают этого братства. Это инославные, там, допустим, люди других вероисповеданий. Ну, просто такое их понимание вещей, что мы не братья и сестры, мы не верные, мы не приверженцы их вероучения. А вот для христиан, оказывается, по словам нашего Священного Писания, Бог произвел от одной крови весь род человеческий. И мы знаем, что все люди произошли от одних прародителей. Поэтому наш внутренний мир устроен так, что мы это можем чувствовать. И наша христианская позиция, она как раз говорит нам об этом. Если мы будем утверждать эту христианскую позицию, то мы и увидим в дальнем и даже во враге своего брата, сестру. И так как в родне, может быть, и неадекватные родственники, и болящие, и инвалиды, и уроды, но от них никто не отказывается в нормальной семье. Наоборот, им уделяют еще больше внимания. Их о них заботятся и окружают их любовью. То есть, например, многие, наверное, знают ситуации, когда не совсем нормальный родственник ведет себя неадекватно, но его же не сажают в тюрьму, его там не судят. Наоборот, окружают еще больше любовью. Он даже может быть агрессивен по отношению к нам. Но это не является причиной для того, чтобы вести агрессивно с ним. Конечно, нервы иногда сдают у человека, но в принципе мы же не отказываемся от него. И вот это удивительное понятие христианской любви по отношению ко всему миру, оно дано только христианам. И вот как его проявить? Это задача. Так это и есть христианство. Если мы хотим быть христианами, надо попытаться встать на этот путь. А мы даже не пытаемся помыслить об этом, не говоря уже о том, что идти по этому пути. И святость святых людей, о которых мы читаем в житиях святых, она как раз и выражается в том, что святые как раз пытались проявлять вот это христианство в своей жизни. То есть не только номинально. Люблю любящего, а ненавижу ненавидящего. Это закон язычников. А как раз пытались проявить эту христианскую любовь по отношению ко всем. Христианская любовь, мы о ней говорили принципиально, она выражается в том, что мы учимся выстраивать правильные отношения с человеком. Не одинаковые, а именно правильные. Например, как выстроить правильные отношения с врагом? Не то, что впускать его в дом и позволять ему все, что угодно. Нет. Не дать врагу погибнуть. Вот в чем проблема христианской любви. И как это сделать? Можно и применить силу, но не дать ему погибнуть. Можно и ограничить его в его действиях, но не дать ему погибнуть. Вот, оказывается, в чем может быть проявление любви к врагу, как к самому яркому нашему оппоненту. Уже не говоря о наших там, близких и родных, с которыми мы не можем выстроить свои отношения. Видимо, это происходит от того, что у нас нет общего понимания христианства. Знаете, есть такое выражение «одним миром мазаны». Это говорит о том, что человек крещенный прошел все то, что проходят все христиане. Он прошел путь вхождения в церковь, как в тело Христово, тот единственный путь, который может быть пройден. Это крещение и миропомазание. Крещение – это рождение в эту христианскую жизнь, когда человек может быть уже членом этого тела. А миропомазание – это дары Святаго Духа, которые в него всеваются, чтобы он мог развиваться. Вот как раз жизнь его проходила в развитии этих даров Святаго Духа. Это и кротость, это и любовь, и мир, долготерпение. Все-все качества, о которых говорит Священное Писание, что это совокупность совершенств, которая называется любовь. Совокупность совершенств. Бог Отец. И вот когда мы вдруг утверждаемся в том, что Бог – это наш Отец, и начинаем утверждать себе, это очень важно утверждать, это принципиальный момент, что Бог – это наш Отец. Это не какой-то очень хороший начальник, какой-то хороший друг, какой-то хороший врач или учитель. Нет, это Отец. Это совсем не то, что можно сказать о начальнике, о враче, там, об учителе, о воспитателе, о помощнике, о друге. Это Отец, это Мать. Это другие отношения, которые любят не за что-то и не потому что, а просто они создают всю жизнь, весь мир для общения с нами. И так Бог создал этот мир для общения с нами, для того, чтобы мы жили. И Библия говорит, что Бог дает не так, как человек. Он дает жизнь, дает ее с избытком, чтобы мы могли еще делиться со своими братьями и сестрами, чтобы мы могли приобщать к этому даже тех, которые не называют Бога Отцом. Да, множество религий не называют Бога Отцом. Его называют великий там разум, космос, не знаю, там освобождение, просветление, великий там судья, воитель, милующий. Но никто не называет Бога Отцом. Только в христианской вере мы имеем это сыновство, мы имеем родственные связи с Богом. И не только чисто теоретически, но онтологически, то есть по бытию. Мы причащаемся этих тайн, мы причащаемся тела и крови Христовой. В наших жилах течет божественная кровь. И вот когда мы это примем как данность, когда мы поймем, что отношения у нас с Богом совсем другие, нежели как нам кажется по отношению к какому-то функционеру-администратору, а именно отношение Бога и Отца, вот так как бы мы спроектировали на отношения наши с родителями, ну, в нормальном смысле этого слова, когда мы почитаем родителей, мы не пытаемся перечить, доходить там до какой-то там до одури, до самодурства, мы пытаемся, мы живем вместе, мы видим, как они передают нам свою любовь и опыт этой жизни. Вот только тогда можно говорить о Боге в его определениях. Если этого нет понятия Отца, то все определения, например, милующий Бог, любящий Бог, все дающий, все благие, все знающие, судья, защитник, податель. Если это не в понятии Бога Отца, все эти понятия теряются. Ну, кто может быть защитником? Ну, полиция, да? Кто может быть врачом? Ну, там, медбрат или медсестра в поликлинике, которым, в принципе, по барабану, что у нас болит, по большому счету. Вот. Кто такой наш учитель? Ну, это не преподаватель там в гимназии, даже в православной, который сейчас он 2 часа поработал и потом бежит домой. Ну, набрали группу, значит, поучились, не набрали там, не тот бюджет, все развалилось. Знаете, вот когда мы начинаем говорить о Боге не в понятиях Отца, принципиально понятие Отца, вот здесь наступает весь этот развал. И человек, приходя на исповедь или вообще скорбя, унывая, а уныние строится на неверии в Бога, вот это надо знать, это святые отцы говорят, что уныние строится на неверии в Бога и Богу. Вот тогда мы начинаем говорить, Бог меня забыл. Он не помнит Бог. Что за непомнящий Бог такой? Бог разозлился на меня. Что такое за злой Бог? Он не видит меня. Слепой, что ли, Бог? Он не слышит меня. А глухой Бог, да? Он не дает мне. А жадный Бог, да? Он не понимает. Смотрите, глупый Бог. В какого же Бога вы верите? Вот, например, мой Бог, он прекрасно, лучше меня. Все знает, все видит, все слышит и промышляет обо мне. Почему? Потому что это Бог Отец. Казалось бы, все очень просто. Мы каждый день читаем молитву «Отче наш», а даже ее не знаем. Мы читаем молитву «Царь Небесный», а даже ее не знаем. что Бог является подателем жизни. Все время бегаем за кем-то. Дай миллион, дай миллион, дай миллион. Дай таблеточку, дай таблеточку. Дай мне какое-нибудь новое учение о спасении, о жизни. Вот уже все. Господь-то с нами. Ведь если мы селективно, избранно сделаем некий такой выбор в том, а чему нам учиться, у кого учиться и где учиться, и поймем, что вот в сущности, если истина одна, значит, есть Бог один истинный. Если Он наш Отец, то вот этот вот поиск, он сужается, все оказывается очень рядом. И поэтому, если Он наш Отец, у нас все находится с нами на расстоянии вытянутой руки. Не надо изобретать велосипед. Не надо мучиться какими-то вот выдумываниями новых теорий. Теория такая есть теория. Какими-то новыми социальными образованиями, выдумывание новых законов. Нам закон не нужен, у нас свой закон. У нас закон заповеди. Нас не надо говорить, что нельзя убивать, красть, там, воровать, прелюбодействовать. Мы это знаем. Другое дело, что мы грешим по слабости своей, это одно. Но мы знаем, нас не надо вот так вот вбивать в нас эти вот заповеди. Они в нас есть. И вот если мы вдруг однажды это поймем, начинаем понимать, то увидим, что все, оказывается, рядом находится. Нам только надо начать действовать, начать захотеть учиться, начать общаться с Богом. Какие средства для всего этого? А средства? Ну, какие средства? Кто мне назовет? Какие средства для такого общения, для такого просвещения, для такого, так сказать, образования? Вот то, что на расстоянии вытянуть руки, что от нас не отнимется. Ну, какое средство?
Молитва.
Молитва, средство, еще. Чтение Евангелия, еще. Пост, да? О добрых делах мы сейчас поговорим. Таинство. То есть у нас есть конкретные, их не, ну, много не надо называть. Надо понять, что средства, они и являются средствами. Если у человека есть автомобиль, для того, чтобы добраться там до деревни или до дома, до работы, то не надо из-за этого делать коллекцию такую. Вот. Как сказал один герой, что это средство передвижения, а не роскошь. Если у человека есть там дом, он живет, они просто не коллекционируют дома. Также здесь, если у нас есть молитва, мы не выдумываем о том, а какая-то есть особая молитва, а чтобы, а как бы еще бы помолиться. Нет, так сказать, сад молитвенный, он богатый, но не надо из этого делать проблему. Люди из молитвы делают проблему, так же, как из поста делают проблему. Пост – это средство христианского совершенствования. Но делать проблему из поста – это значит во время поста думать о колбасе, а не о Боге. Во время поста – значит издеваться над собой и мучиться, то есть не радоваться жизни, не увидеть тут уникальный, удивительный мир, который нам дает Бог чудесным образом, что, оказывается, не вкушая какую-то пищу, мы остаемся живы, мы живем, мы не умираем. Что, оказывается, как интересно все построено. Даже чувствуем себя немножко лучше. Мы думаем, что мы, допустим, вот не вкушая протеины, вдруг почему-то станем более слабыми, как некоторые говорят, строители своего тела, спортсмены. Оказывается, что вкушая совсем другую пищу в пост, то он получает гораздо больше пользы. Но опять-таки пост не только как диета. Пост – это молитвенное сопряжение внешнего и внутреннего. Пост – это средство для достижения цели, а целью является Пасха. То есть мы готовимся к чему-то. Пост – это очень яркий пример, яркая такая схема, как надо к чему-то готовиться. В жизни надо ко всему готовиться. Вот если мы утвердим в себе вот это вот понятие принципиальное, то мы увидим, что, оказывается, к Пасхе надо готовиться. Если мы нарушаем пост, то вот такого праздника с праздничным столом его уже не будет. Не будет, конечно, ну, да, конечно, но такого праздника не будет. Не в том смысле, что мы сразу объедимся. Более того, если человек сохраняет духовный пост, он уже радуется особо не столу, а тому, что смерти нет, что есть вечная жизнь. Вот в чем, оказывается, радость поста. Ну, если мы перенесем это в нашу вот такую вот обыденную жизнь, то мы увидим, как, например, надо готовиться к свадьбе. Да, людям, которые хотят пожениться. Ну, вот просто пример такой житейский. Есть три понятия сожительства. мужчины и женщины. Или это жених и невеста, или это муж и жена, или это сожители. Какой вам нравится, какая вам позиция нравится, такую выбирайте. Просто надо назвать вещи своими именами. Если люди сожительствуют, то они не готовятся к браку. Готовятся к браку кто? Жених и невеста, да? А муж и жена уже живут. То есть они строят домостроительство. То есть здесь уже все как бы уже все видно. Где грех как нарушение, как вред самому себе, нарушение просто устоит. А где польза от того, что мы занимаемся делом, а не пытаемся изобрести велосипед? Если перенести в таком более широком глобальном аспекте вот этот принципиальный момент, то это можно спроецировать на понятие, мы уже об этом с вами говорили, человеческой истории и священной истории. Вот, человеческая история – это изобретение новых форм жизни, каких-то социальных обществ, форм правления и локальных форм, как создание семьи, там, образование, просвещение, культуры. Это изобретение человеком каких-то вот новых форм жизни. А есть священная, это человеческая история. А есть священная история, которая заключается в том, что Господь уже дал человеку этот мир, дал его устройство, как теократическое понимание форм правления в идеале. То есть, когда Бог руководит нашей жизнью, когда царь в голове, вот, а не на площадях. Все формы правления уже прошли в мире, так что не надо изобретать велосипед. Ну, посмотрели, поучились, повторение, это что, мать учения. А есть священная история, когда Господь дал эту жизнь, этот мир, дал формы жизни, почему не надо нам изобретать закон, велосипед, не изобретать понятие семьи, изобретать понятие просвещения, образования. Надо только войти в этот поток, вот это предание церковного, божественного, и жить в нем. Это некая техника, овладев которой мы сможем творить. Если музыкант не владеет техникой игры там на инструменте, он не может творить. Он ни пальцем не сможет проиграть там лунную сонату. Если человек не знает, как владеть там отверткой, стамеской, молотком, что он сделает? Какой он ремонтник или там строитель? Все смешно. Это техника, овладение которой мы войдем в творчество, потому что седьмой день, он назван днем покоя Господня, когда мы входим в божественный покой, творя, сотворяя с Богом. Господь смотрит, как мы творим. Вошли мы в этот вот устроенный мир или не вошли в него? Мы по традиции читаем Евангелие, вот в данном случае от Матфея, и немножко прочтем. Дальше мы остановились на Нагорной проповеди. Немножко порассуждаем о Слове Божьем. Мы остановились на том, как лицемер не видит бревна в глазе своем, и говорили об этом. «Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». То есть здесь мудрость христианская должна быть проявлена. Что значит «не бросайте святыни псам»? Часто мы бросаемся словами, а слово – это орудие Божие, словом устроены небеса. Вот такое вот просто разбрасывание словами, оно раздражает тех, кто отвергает его. И тем самым мы позволяем попирать ногами этим жемчужины, и обратившись, они терзают нас тем, что мы сами вступаем в некие такие пререкания, споры и доводим дело до абсурда. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст вам благо просящим у Него». Господь говорит о том, что мы можем поверить в то, Он говорит о нашем маловерии. Мы, на самом деле, мы можем поверить в то, что если человек, который даже злой по сути своей, не хочет с нами общаться, но если его очень упросить, это мы верим в это. А что такое вера? Что такое вера? Библейское определение. осуществление ожидаемого в уверенности видимого. То есть вера – это всегда труд, это всегда подвиг, это для проявления, всегда. И вот если мы верим, и мы верим, что даже тот человек злой может нам откликнуться на нашу просьбу и помочь нам, а что значит верить? Мы будем осуществлять это, будем стучаться, просить его, так сказать, доканывать его, доводить до белого коленя. Все равно, и он нам подаст. Представляете, как наша вера удивительна и прекрасна? Мы доведем дело до конца и получим просимое, что бы нам этого не стоило. А вот Богу мы не верим. Вот не даст он нам, да? Почему? А потому что Богу надо работать, а мы не хотим им работать. Нам легче денег заплатить, кто-нибудь поработал, какую-нибудь молитву прочли, что-нибудь сделали, а вот самим потрудиться не хватает желания, не сил. Сил всегда хватает. Ну что человеку мешает молиться? Даже на одре болезни, что ему мешает молиться и стать молитвенником? Ничего не мешает. Не лень. Хотим.
Лень.
Это как раз те вот грехи, от которых надо избавляться. Избавляться. Вот как только появились какие-то вот наметки на грехи, помыслы, сразу бежать и избавляться от них, потому что они застилают нам взор. И после этого мы подходим к золотому правилу Священного Писания. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Да? Если мы хотим, то надо действуют так, чтобы и с нами однажды поступили. Один такой философ Рима, правитель Марк Аврелий сказал, что если хотите победить врага своего, досадить ему, да, не будьте подобным ему. Очень интересная мысль. Входите тесными вратами. Да, обычно наши оппоненты нам навязывают стереотип, и мы почему-то под него подсаживаемся на него и становимся побежденными. Они предлагают нам некую схему, попав в которую мы уже гибнем. Поэтому здесь не надо быть подобным тому, кто навязывает нам некие такие вражеские формы поведения. Входите тесными вратами. Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Вот мы частенько останавливаемся на этом тексте. То, что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. А тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие не то, что идут, а находят его. То есть достижение Царства Небесного – это особый труд. Это не то, что труд невыносимый, тяжкий и какой-то умопомрачительный и невероятный. Нет, это иной путь. Это очень благодатный путь. Он и имеет свои затраты, свои усилия. Но это свои затраты, свои усилия. Просто надо понять, а что значит трудиться, работать Богу? Это не так, как работать на себя или на человека. Я буду делать добрые дела. А вы знаете, как делать добрые дела? Да мало кто знает. Практически никто не знает, как делать добрые дела. Это надо умолить Бога, чтобы Он позволил войти в доброе дело, которое Он сотворяет через кого-то. Вот войти в это дело. Не просто я раз и начал там строить, кормить, обувать, одевать. Там вот я теперь пошел, я такой, ну ко мне не подходи. Это все мое, у меня и диплом висит. И я от налогов ушел, у меня все четко, я помогаю, строю там. Но попробуй, скажи мне, что я что-то не то делаю. Так сказать, на части разорву. Поэтому какое это доброе дело? Это самовосхваление, это самовоздвижение себе памятника какого-то, гордыни какой-то, строительство Вавилонской башни. А доброе дело – это то, что нужно Богу. А то, что нужно Богу, мы знаем? Нет. Надо докопаться до этого, дойти. Знаете, некоторые такие совопросники века сего подходят и говорят, а вот скажите мне вот это, ладно, не знаете, там, ладно, там, все понятно с вами, или там что-то такое скажешь, все, человек дальше побежал. Это человеку не нужно. Или, например, человек, скажите мне, если ему не скажешь что-то такое, он скажет, ну, пойду у других искать ответа. Ну, это хорошо. Но что интересно, надо добиваться ответа. Даже от одного и того же человека можно добиться ответа, если мы хотим услышать его от Бога. Просто значит, это говорит о том, что нужно этому посвятить труд, потрудиться, а не просто так вот. Обычно люди, которые приходят и спрашивают, вот скажите мне, вот как мне что делать, ему это не нужно. Хочет услышать, узнать, как это делать, но не воспринять это вообще, и тем более не делать это. Потому что когда человек, который приходит реально что-то выяснить, видно, что он работает, трудится. И буквально достаточно одной фразы, он говорит, я все понял, все, мне Даша говорит, ничего не надо, я все понял. А человек, который очень много говорит, и который знает ответы на все вопросы, это опасный человек, с ним нельзя иметь дело. Тем более, который поучает, страшный, опасный человек. Написано, что немногие из вас делаетесь учителями, потому что понесете большие осуждения. Что такое осуждение? Осуждение от Бога – это страшная вещь. Это погибель гиенная. Значит, не пришло время, и значит, человеку это не нужно. Дело в том, что отвечает Господь человеку. Если человеку это не нужно, он не найдет ответа даже у старца. Это лукавство. Берегитесь лжезнания и веры – это разные вещи. Если человек не верит, ему невозможно доказать. Даже то, что белое есть белое, он все равно говорит, что это черное. У него нет веры. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. Пришел к нам человек. А внутрь суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Итак, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может доброе дерево приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плодов добрых. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы даже пророчествовали?» Это такое может быть. Да, человек и люди за ним пойдут. И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И такое даже может быть. И за этим человеком побежат. Он экзорцист, чудотворец. И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Но тут уж вообще только успевай поворачиваться. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Как мы можем объяснить этот текст на основании наших принципиальных моментов? Подсказываю, мы начали наше занятие как раз с этого принципиального момента, что Господь Отец. Вот когда не Отец, вот тогда можно и творить, и чудотворить, и увлекать за собой, учительствовать. Но Господь скажет, что я никогда не знал вас. Вы инди, воры и разбойники.